слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Марс или музыка сфер. Книжная полка. Как работает музыка. Волков рекомендует. Билл Фрисел. Классовая борьба на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. 50-й Нью-Йоркский кинофестиваль. От ортодоксов до авангарда. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет рубрика «Музыкальное приношение». Новости, сюрпризы, рекомендации. Сегодняшний выпуск нашего музыкального приношения я предлагаю начать с Марса. Пока мы тут на Земле воюем и ругаемся, на чужой планете работает американский марсоход. И об этом хорошо бы помнить, потому что не так часто в эти кризисные времена нас балуют хорошими новостями. Марс об этом. Хотя никто же не верит, что нас там ждет аэлита, он нам все равно важен. Чтобы ответить почему, надо сравнить его с Луной. Высадка американцев на Луну была сродни покорению Эвереста, бесконечно трудным и бесполезным достижением. Потому, говорят ученые, что она была столь же преждевременной, как открытие Америки викингами. В сущности, они оставили в Новом Свете следов меньше, чем Армстронг на Луне. Лишь Колумб всерьез изменил историю, как бы удвоив нашу планету. Лунная эпопея в самом деле ничего не изменила в мирной жизни, скорее уж военной. Ознаменовавшая зенит холодной войны и предвещавшая победу в ней высадка человека на Луне стала красивым жестом гордой собой цивилизации, которая так и не придумала, как ей распорядиться подвигом. Но с Марсом все обстоит иначе. Он слишком далеко, чтобы вмешиваться в земные дрязги. Не может марсоход служить, как это было в эпоху противоборства двух сверхдержав, и орудием устрашения. Самые страшные враги, как мы тут в Нью-Йорке хорошо знаем, прячутся в пещерах и вооружены ножами для разрезания ковров. Их не удивишь и не испугаешь марсоходом. У него есть другая, более высокая цель – доказать, что на этой планете были условия для возникновения жизни. Такая находка избавила бы нас от бремени исключительности. Мы не одни, не только на наших плечах лежит ответственность за жизнь во Вселенной. Вот та весть, за которой мы, люди, рвемся на далекую планету, обещающую лекарство от космического одиночества. Другими, напыщенными словами, Марс бросает метафизический вызов, и ответить на него может музыка сфер. Но тут, Соломон, я передаю эту тему в ваши руки.
В первую очередь, нужно, наверное, поговорить о том, что же такое музыка сфер. Представление о космосе как о некоем гигантском музыкальном инструменте восходит к античной философии у Пифагора и у Платона. И сформулирована эта идея лучше всех, по-моему, Аристотелем. Он говорил, что движение светил рождает гармонию, поскольку возникающие при этом звуки благозвучны. И вот эта идея, она оказалась чрезвычайно влиятельна о том, что при движении светил возникают некие вот такие гармонические созвучия, которые можно услышать, можно описать, математически себе представить. Она дожила в каком-то видоизмененном виде и до наших дней, и, во всяком случае, она символизировала для нас представление о том, что где-то вот в глубинах космоса происходят некие вот такие культурные процессы, которые мы можем сравнить и с нашим землянским опытом. Но должен я вам сказать, что вот то, о чем мы сейчас с вами поговорим, по-моему, к идее музыки сферы имеет все-таки косвенное отношение, потому что мне представляется, что само известие, а заключается оно в том, что вот этот самый марсоход передал с Марса песню группы Black Eyed Peas в лабораторию НАСА в Калифорнии. В этом есть некий такой рекламный оттенок. А именно НАСА хочет привлечь внимание как можно большей аудитории к самому факту своего существования, и легче всего это сделать вот с помощью таких вот пиарных выходок. Можем относиться как угодно, но вряд ли достижения Black Eyed Peas войдут в список наивысших завоеваний культурных человечества. Но должен заметить, что идея вариаций, что ли, на звучания, которые раздаются или могут раздаваться в космосе, была реализована еще в 2008 году с помощью известной и любимой не только в Америке, но теперь уже и в России группы струнного квартета под названием «Кронос». Мы с вами, Саша, особенно ей симпатизируем и следим за ее творческим путем, да. Автором композиции, которая называлась «Sun Rings», то есть «Кольца солнца», был известный американский минималист и представитель течения, которое условно называется «New Age», Терри Райли. Он пишет музыку, которую можно охарактеризовать как мистический минимализм. И это действительно минимализм, потому что минимализм может быть разным. Он может быть очень сложным, многосоставным на самом деле, как, скажем, в творчестве Стива Райха. А вот в творчестве Терри Райли он действительно очень-очень прост и часто вызывает непосредственную эмоциональную реакцию у слушателей. Когда квартет «Кронос» исполнял этот опус Терри Райли, то сзади в качестве такого задника были такие огромные панели, на которых появлялись изображения различных космических ситуаций. И вот на ее фоне участники квартета в сопровождении электронной ленты, что тоже типично для Райли, не только сами играли, но и производили еще некие манипуляции. Это радиоволны Сатурна. Тут связь с космосом. Для меня она достаточно условна, но сочинение получилось чрезвычайно привлекательным, о чем может судить и наша аудитория по тому отрывку, взятому с YouTube, который мы сейчас им и покажем.
Соломон, что на вашей книжной полке сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить с вами, Саша, о новейшей книге под названием «Как работает музыка», написанной Дэвидом Бирном, известным рок-музыкантом, фигурой чрезвычайно эксцентричной и чрезвычайно популярной не только среди любителей арт-рока. Бирн, несомненно, принадлежит к арт-року, но у него и достаточно широкая аудитория поклонников, потому что его арт-рок, он не искусственный, а он действительно вот такой эмоциональный, берет себя за душу, и моментами достаточно простой. И суть его высказывания, и форма тоже простые. И в этой книге он пытается объяснить, как же, собственно говоря, работает музыка, и оттуда можно узнать не столько, как музыка конструируется, из каких элементов. Бирн с самого начала говорит, что всем этим музыковедческим хламом он заниматься не будет, а главным образом он исследует, как музыка функционирует на самом-то деле, и говорит о том, как музыка сочиняется вот такими артистами, как он, а он освоил нотную грамоту, уже будучи далеко далеко не юным человеком, и то как бы не до конца, и, например, настаивает на том, что многое в классической музыке, например, Бах, Моцарт или Бетховен, для него до сих пор остаются недоступными. Он никогда не понял, в чем же заключается их очарование.
То есть он не знает, как работает Бах, но знает, как работает музыка в целом. Но что есть музыка, как не Бах? Странно, не так ли?
Но у него много противоречий, и одним из них является то, что при всей вот этой своей заявленной нелюбви к классической музыке, тем не менее, на одном из своих дисков он записал в своем исполнении арию из оперы Бизе «Искатели жемчуга». И хотя поет он ее довольно дилетантским образом, знаете, вот так распевает в душе.
Я бы сказал, что в душе поют от души.
Но, тем не менее, есть что-то в этом симпатичное. Дэвид Бирн с Руфусом Вайнрайтом, другим рок-музыкантом, исполняют арию из «Искатели жемчуга» Бизе на лейбле «Non Such».
Он справился с делом? Он вам объяснил, как работает музыка? Я бы тоже хотел это узнать.
Там, скорее, он объясняет, как работает музыкальный бизнес. То, что он очень хорошо знает и понимает.
Бизнес – это относительно просто, а вот музыка сложна, ибо она самая загадочная из всех искусств. Можно представить, как пишется роман. Можно представить себе, как возникает картина. Но откуда берется мелодия, я не знаю и не догадываюсь. А вы?
Мы с вами разговаривали о дирижере Малько, выпускники Петербургской консерватории, дирижер Чикагского симфонического оркестра. И вот из его рассказов, о которых мне говорила вдова его, я запомнил один. Он оказался свидетелем того, как сочинял Николай Андреевич Римский-Корсаков. Во время урока там все сидели, что-то писали какие-то эти свои задачи, а Римский-Корсаков ходил и насвистывал. И потом он вдруг стал насвистывать что-то другое, и все более оживленно, все более напряженно, все более громко. И вдруг они увидели, что Римский-Корсаков забыл об их присутствии, и он сочиняет. Он уже насвистывал не просто какую-то запомнившуюся ему мелодию, а нечто свое, авторское. Вот так вот и происходит процесс сочинения. Это большая редкость увидеть действительно и услышать, как рождается на твоих глазах мелодия у великого композитора.
Очень любопытное воспоминание. Напоминает работу поэта. Помните, как Маяков говорил, что мычит стихи без слов, пока они не обрастут смыслом.
Не оформится, да.
Интересно, что примерно тоже рассказывали студенты Бродского. Он мог остановиться посередине лекции, задуматься, а потом начинал что-то строчить на бумаге, пока аудитория боялась шелохнуться, чтобы не спугнуть мысль поэта. Так, собственно, возник почти весь второй том эссеистики Бродского о скорби и разуме. Наверное, самое интересное в мире зрелище – это следить за творческим процессом, за рождением нового.
Оно менее всего походит на то, как это рождение изображается в голливудских фильмах. Хотя, я должен сказать, что вот это насвистывание Римским-Корсаковым как раз и могло бы составить эпизод какого-нибудь такого голливудского байопика. Правда ведь? Приблизительно в таком роде в фильме «Большой вальс» показано, как сочиняет Иоганн Штраус свой знаменитый вальс. И я должен сказать, что в этом фильме, о котором мы уже с вами тоже говорили, самым занимательным и убедительным эпизодом для меня всегда была вот эта сцена сочинения Штраусом в коляске в Венском лесу этой замечательной музыки.
Но вернемся к автору этой книги.
Он настаивает на том, что отношение к музыке не должно быть отношением к чему-то музейному. И в этом смысле он настаивает на том, в частности, что чем строить такие, как он считает, мертвые мавзолеи, пантеоны для классической музыки в виде новых концертных залов или оперных театров, деньги нужно бросать на поддержку центров, где бы учили бы живому музицированию молодежь. То есть, как бы, то будущее поколение, ту будущую аудиторию, от которой и зависит существование не только классической музыки, но вообще любой музыки.
Не напоминает ли все это знаменитую венесуэльскую систему, систему обучения молодежи музыки? Об этом ведь столько говорят сегодня.
Да, и на нее же и ссылается Дэвид Берн в своей книге, поддерживая всю эту идею. И он считает, что будущее как раз музыки в том, чтобы направлять внимание, ресурсы именно вот на эту сферу. С этим можно согласиться, можно не согласиться. Я часто слышу утверждение о том, что, скажем, в оперный театр приходит только уже седоголовая аудитория. Я на это всегда возражаю, что я много лет уже прихожу тоже в оперный театр и все время вижу седоголовую аудиторию. Вымереть должна была бы, и должны были быть пустые залы, ничего подобного. Недавно я специально пошел, посмотрел на аудиторию, которая собралась на площади перед зданием Метрополитен Оперы смотреть трансляцию бесплатную фильма из репертуара МЭТ. Это была «Соломея» Рихарда Штрауса, не самая популярная опера. Вся эта площадь, которая вмещала 2500 человек, была битком забита, сесть было негде. И да, там было очень много седоголовых людей, но был значительный процент также и молодежи, должен я вам заметить.
Я знаю их секрет. Они когда-нибудь сами посидеют.
И Берн настаивает на том, что музыка должна быть активной политической силой, и я с ним в этом согласен, и мы видим, как это происходит сегодня и в России, где музыка действительно обретает какое-то социальное звучание прямо на наших глазах после многих лет полной релевантности, казалось бы. И в качестве иллюстрации я хочу показать песню самого Дэвида Берна, политическую, под названием «Империя», которую он же и исполняет, и которая звучит на лейбле «Nonesuch».
In national elections, in songs raised on high, with stirring emotions, as tears fill our eyes, in democratic fever for national defense. I am a mountain. I am a mountain. I am a mountain. Like birds upon a fence. Like birds upon a fence.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Волков рекомендует.
На сей раз, Саша, я стоял перед сложным выбором, который я разрешил по методу царя Соломона, но об этом я расскажу. А начну с того, что в Нью-Йорке с концертом выступил джазовый гитарист Билл Фрицал. Я стараюсь не пропускать ни одного выступления этого замечательного музыканта, потому что мне очень нравится, как он обращается со своим материалом. Он по складу своего культурного мышления регионалист.
Это очень любопытно, потому что в Америке отчетливо существует три стороны света вместо четырех. Это Восток, Запад и
Юг,
который культурно может быть богаче всего. Фолкнер говорил когда-то, что единственное, чем может гражданская война отплатить Югу, это тем, что сделать ее литературу лучшую в Америке. А как в музыке обстоит с этими делами?
Абсолютно точно так же. И традиции взаимодействия этих культур есть, так же, как и противостояние. Это вот как обстоит дело в литературе, скажем?
Ну как, литература по-прежнему, южная традиция очень сильна. И вот американская готика, которая сегодня даже не столько в литературе, сколько в кино и в телевидении очень развита. Вот все эти вот страшные триллеры, они все идут с юга. Это традиция, которая идет от Фолкнера, от Фланнери О'Коннор. Она по-прежнему у нас очаровывает. Это самая, пожалуй, самобытная и оригинальная культура в Америке именно на юге.
Но и существует ведь противопоставление Фолкнера и Хемингуэя?
Да, но, пожалуй, южане побеждают.
А что касается Марка Твена?
Марк Твен – основатель американской литературы, который привез Запад на Восток, ведь он жил очень долго в Коннектикуте, и характерно, что когда его спросили, а почему вы живете в Коннектикуте, у меня есть четыре причины – весна, зима, осень и лето. Именно это относится и к Марк Твену. Он весь год как бы покрыл американской культурой. Но любопытно, что сплава этих культур не произошло, они по-прежнему разделяются на эти три части.
Да, пожалуй, такова ситуация и в музыке. И фристайл осуществляет, как мне кажется, вот такую модернистскую деконструкцию американской традиции и блюзовой традиции, и традиционной поп-традиции. Я хочу показать, как он это делает по отношению к знаменитой мелодии из оперы Гершвина «Порги и Бесс». «My Man Gone Now». Билл Фрисел осуществляет деконструкцию этой знаменитой мелодии на диске East-West, лейбл Nonesuch. Рекомендую. Также отказаться от желания показать нашей аудитории запись, которая появилась только-только пришла ко мне, на том же самом лейбле Nonesuch, известная Кремерата Балтика под руководством латвийского скрипача Гидона Кремера, моего когда-тошнего однокашника по Рижской музыкальной школе. И, кстати, в Ленинграде тоже мы оказались вместе в один период. Он выпустил новый диск интерпретации музыки Баха разными авторами.
Вы знаете, это хороший материал. С Баха невозможно испортить. Я слушал Баха на баяне. Я слушал Баха, которого исполняют на пиле. Знаете, вот смычком на пиле, как скрипка. Но как бы Баха ни исполняли, он всегда побеждает. То есть его нельзя испортить, по-моему.
Вы совершенно правы. И каждая вот из представленных им интерпретаций Баха, там есть и Гия Кончели, и другие известные композиторы. Я хочу показать интерпретацию сарабанды Баха петербургским композитором Леонидом Десятниковым. И хочу прочертить пунктиром сходство вот этих деконструкций у Фрисела и у Десятникова. И у одного, и у другого материал дается как бы на некотором расстоянии, и течение мелодии прерывается специфическими такими деконструкционными вздохами, как бы эмоциональными такими выдохами. То есть как бы музыкальную линию невозможно довести от начала до конца. Ее нужно оборвать, дать возможность прозвучать паузе между высказываниями, и это, по мнению, скажем, и Фрисела, и Десятникова, является характерным для нашего отношения сегодняшнего к этому материалу. Уже невозможно,
то
как
мы
бы...
мы не цитируем, а мы цитируем только фрагменты.
Да.
Это как Венера Милосская без рук.
На
да?
то, чтобы процитировать целиком, подряд провести мелодию, уже как бы нет ни сил, ни желания, и даже как бы нет на это морального права, если
это
угодно.
Уставшая культура.
Да, уставшая культура. И сделано это великолепно в исполнении Кремераты Балтика. Бах. Десятников, сарабанда, лейбл Nonesuch. Рекомендую.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Классовая борьба на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. 50-й Нью-Йоркский кинофестиваль. От ортодоксов до авангарда.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Классовая борьба на президентских выборах. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. 50-й Нью-Йоркский кинофестиваль. От ортодоксов до авангарда. Чтобы проверить пульс Нью-Йорка, надо приникнуть к его сердцу, которым является Таймс-сквер. Центральный портал этой многоугольной и головоломной площади занимает узкий дом с престижным адресом – Таймс-сквер 1. Именно тут родился новый американец. Когда хозяева сняли офис газете, комната была невелика. Довлатов в ней не помещался, и первые планерки мы проводили в мужском сортире. Вскоре, однако, в редакции появились дамы, из-за чего газете пришлось переехать. С тех пор я любуюсь этим объектом снаружи и только для того, чтобы узнать, какие товары нам предлагает сегодняшний день. Этим октябрем роскошная световая реклама заманивала модным и вечным. Звала купить мобильный телефон, выпить пиво и записаться в армию. Политикой не пахло. Это кажется странным накануне выборов, но свой выбор Нью-Йорк сделал давно и после Рейгана всегда голосовал за демократов. Исключение составляет Брайтон-Бич. Как всюду, где кучкуются наши, здесь считают Обаму коммунистом, который хочет взять и поделить даже то, что мы не заработали, но могли бы, если бы демократы не собирали налоги, от которых многие тут умело уклоняются. Я ни с кем и не спорю, во всяком случае, с тех пор, как умер отец, не пускавший меня в комсомол, но ставший членом республиканской партии. Но в Нью-Йорке, как я говорил, таких все же немного. Что касается остальных, то в условиях, когда подавляющее большинство нью-йоркцев голосуют за демократов, альтернатива Обаме вызывает не гневный протест, как это было с Бушем-младшим, а прилив любознательности. Одних занимает экзотическая религия претендента, о которой в Америке до сих пор многие судят по ехидному описанию Марк Твена, по одному из самых успешных на Бродвее мюзиклу «Книга мормонов» и душещипательному и скабрезному сериалу «Большая любовь» про обаятельного бизнесмена из Юты и его трех очаровательных супругах. Другие страстно хотели познакомиться с налоговой декларацией Митта Ромни, чтобы научиться заполнять ее с такой же выгодой. Деньги, особенно чужие, всегда интересная тема, ибо они, как говорил Бродский, являются пятой стихией. В терминах этой натурфилософии доход, казалось бы, определяет выбор кандидата на выборах. Но это просто не так. Что бы ни руководило избирателями, материальные интересы не являются решающими. Американцы часто, очень часто голосуют против своего бумажника, и это ставит под сомнение идею классовой борьбы на президентских выборах. Об этом слушателям «Американского часа» рассказывает очередной исторический репортаж Владимира Абаринова.
Выступая в августе на Национальном съезде Демократической партии, первая леди Америки выразительно описала свою и президента полуголодную молодость.
You see, even back then, when Barack was a senator and a presidential candidate, to me,
Даже когда Барак стал сенатором и кандидатом в президенты, для меня он оставался все тем же парнем, который приезжал ко мне на свидание в машине, настолько проживевший, что сквозь дыры в дверце я видела дорогу. Это был малый, предметом гордости которого был журнальный стол, который он нашел на помойке, носивший завалящие ботинки на полразмера меньше, чем ему требовалось. Это, конечно, камень в огород Митта Ромни. Президентская пара позиционирует себя как выходцев из низов общества, в отличие от кандидата республиканцев, который родился, что называется, с серебряной ложкой во рту и никогда не знал нужды. Подразумевается, что президент, знающий на собственном опыте, что такое бедность, протянет руку помощи бедствующим американцам, а его соперник только и думает о том, как сделать богатых еще богаче. В американской политической культуре этот стереотип называется «log cabin» – бревенчатая хижина. Первые президенты США были людьми состоятельными – рабовладельцами и плантаторами. В 1836 году на пост президента избирался от партии вигов генерал Уильям Генри Гаррисон. Его избирательная кампания вошла в историю как кампания бревенчатой хижины и крепкого сидра. Гаррисон якобы родился в бедной семье и тонким вином предпочитал яблочный сидр. На самом деле Гаррисон был сыном крупного плантатора и губернатора Вирджинии. Образ бревенчатой хижины использовался в президентских кампаниях еще не раз, но практика показывает, что между происхождением президента и его делами прямой связи нет. В 1893 году Америку постиг тяжелейший кризис, оставивший без работы 4 миллиона человек. Однако президент Гровер Кливленд, выходец из семьи бедного священника, с возмущением отверг, как он выразился, распространенные в народе беспочвенные ожидания от правительства каких-то особых индивидуальных благ. «Это народу, — заявил он, — надлежит проявлять патриотизм и готовность поддержать свое правительство, тогда как в функции правительства отнюдь не входит оказание помощи народу». Франклина Рузвельта называли предателем своего класса. Потомственный богач, он в годы Великой депрессии создавал за счет государства рабочие места для безработных, а самым яростным критиком его социальной политики был проигравший ему рано осиротевший сын деревенского кузнеца Герберт Гувер. Барак Обама – человек далеко не бедный. Одна газета назвала его, по аналогии с главнокомандующим, главномиллионерствующим. Его состояние, по разным оценкам, составляет от 3 до 12 миллионов долларов. Эта сумма не идет ни в какое сравнение с капиталами Митта Ромни. У него более 200 миллионов. Между тем, Бюро переписи населения США опубликовало статистику бедности. Эти данные комментирует профессор Корнельского университета Ричард Бёрдхаузер.
Poverty numbers are better in the sense that poverty didn't rise, and that's very good news.
Данные по бедности лучше в том смысле, что доля бедных не выросла, и это хорошая новость. Но доля эта и не сократилась значительно. Сокращение составило всего-навсего 0,1%, с 15,1% до 15%. Так что цифра остается все на том же высоком уровне, которого мы не видели после 1967 года, за исключением двух лет, когда она оказалась несколько выше. Еще одна хорошая новость заключается в том, что меры борьбы с бедностью не съели всех наших ресурсов, предназначенных для малообеспеченных людей. А вот еще одно наблюдение профессора Бёрдхаузера, касающееся эффективности правительственного плана создания рабочих мест. Часть этих рабочих мест была создана специально для работников низкой квалификации. Это, как правило, и есть население с низкими доходами. И потому, хотя число рабочих мест с полной занятостью выросло, средний заработок рабочего сократился. За эту работу платят сегодня меньше, чем прежде. Любимый конек республиканцев, ратующих за сокращение государственных социальных программ, обвинять малоимущих в том, что они сидят на шее у исправных налогоплательщиков, а самые исправные налогоплательщики – это богачи. Социальные программы, утверждают они, кормят прежде всего армию вашингтонских чиновников, которые занимаются распределением пособий. Мало того, демократы будто бы нарочно приучают людей к пособиям, как к наркотикам, чтобы они голосовали за кандидата демократов. Конечно, Митт Ромни ничего такого публично не говорит, но недавно журналистам удалось тайно записать выступление кандидата республиканцев на закрытом мероприятии по сбору средств в его избирательную кассу. Он говорил, что называется, для своих. Людей, которые проголосуют за президента в любом случае, 47%. Эти 47% зависят от правительства. Они считают себя жертвами. Они уверены, что правительство обязано заботиться о них. Убеждены, что им полагается медицинское обслуживание, еда, дома и все прочее. Они, дескать, в своем праве, и правительство должно обеспечить их всем этим. И они проголосуют за этого президента при любых условиях. То есть 47-49% голосов у него уже в кармане. Эта публика не платит подоходный налог. 47% американцев не платят ни копейки подоходного налога. Поэтому наше обращение к избирателям с низкими налогами не достигают цели. Он теперь будет разъезжать по стране и разглагольствовать о налогах с богатых. Они занимаются этим каждые 4 года. Так что мне не стоит распинаться перед этими людьми. Я никогда не смогу убедить их в том, что они должны сами нести ответственность за свою жизнь. Я должен убедить 5-10% избирателей, находящихся в центре, независимых, думающих, людей, чей выбор во многом зависит от случая, от настроения. Публикация записи произвела эффект разорвавшейся бомбы. Рейтинг Ромни катастрофически рухнул. Команда Обамы без устали эксплуатировала запись, вставила ее в предвыборный ролик. Однако республиканцы нашли противоядие, предали огласке старую, сделанную еще в 1998 году, фонограмму встречи Обамы со студентами.
As we think about the policy research surrounding the issues that I just named.
Когда мы размышляем об исследовании тех проблем, которые я уже назвал, проблем политики в отношении малоимущих трудящихся, мы должны так или иначе возродить веру в то, что действия правительства могут быть эффективными. Против этой веры ведется систематическая пропагандистская кампания. Не думаю, что это слишком сильное выражение. В конечном счете, все мы собрались здесь ради того, чтобы никого не бросать на произвол судьбы. Мы должны найти новаторские способы обновить систему, чтобы она действительно отвечала нуждам людей. Необходимо понять, какую структурную перестройку системы следует предпринять, как улучшить перераспределение, потому что я верю в перераспределение, по крайней мере в известных рамках, чтобы каждый получил свою долю. Перераспределение богатства. Для среднего американца нет слов страшнее этих. Особенно их отпугивает пример Европы, которая, по их представлениям, давно живет при социализме. Напарник Ромни Пол Райан.
President Obama said that he believes in redistribution.
Президент Обама сказал, что он верит в перераспределение. Митт Ромни и я избираемся не для того, чтобы перераспределить богатство. Митт Ромни и я избираемся для того, чтобы помочь американцам создать богатство. Человечество еще не придумало общественного устройства, при котором не будет бедных, сирот, стариков, инвалидов. Кто должен позаботиться о них? Государство, богатые филантропы или пусть выживают сами? Америка в очередной раз решает этот вопрос.
Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be poor always, pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost and you'll be sorry when I'm gone.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Нью-Йорке завершился юбилейный 50-й кинофестиваль, который справедливо считают центральным событием в культурной жизни нашего города. Не самый большой и уж точно не самый богатый, этот смотр мирового кино отличает редкое для такого рода событий достоинство, смелость и добротность, интеллигентность и чувство меры. Каждый раз уже полвека тут умудряются собрать изысканную и сбалансированную программу, в которой новинки мастеров соседствуют с экзотическими и экспериментальными лентами. Избегая двух крайностей – коммерческого ажиотажа и эпатажной развязности, фестиваль скроен по вкусам настоящих кинофилов, которыми славится взыскательный и космополитический Нью-Йорк. Во многом успех фестиваля связан с его директором, которому Нью-Йорк обязан этим кинематографическим праздником. Это Ричард Пенья, который после многолетней работы только что заявил о своей отставке. Прощаясь с Ричардом Пенни, я хочу предложить вниманию слушателя небольшую беседу, которую мы с ним вели несколько лет назад в нашем американском часе. Ричард, чем отличается Нью-Йоркский фестиваль от остальных?
Это элитарный фестиваль с очень строгим отбором. Даже если зритель не согласен с нашим выбором, он должен признать, что мы предельно тщательно выбираем картины.
На этом фестивале не вручают наград. Почему?
Лично я считаю, что в нашем обществе и без того слишком много конкуренции. Мне непонятно, почему фильмы должны соревноваться друг с другом. Мне кажется неверным оценивать произведения искусства, как, скажем, игру бейсбольных команд. Мы считаем, что приглашение на наш маленький и взыскательный фестиваль и есть награда автору. В остальном у нас демократические нравы. Ко всем пробившимся сюда фильмам на фестивале относятся одинаково.
Какими открытиями Ричард больше всего гордится Нью-Йоркский фестиваль?
Трудно сказать. Для меня главным достижением фестиваля была вера в таких режиссеров, как Жак Ривет и Жан-Люк Годар, когда они уже перестали быть широко популярными. Но наш фестиваль, надо отдать ему должное, продолжал показывать их новые фильмы. Фестиваль открыл Америке новое немецкое кино. Фассбиндер, Херцог, Вим Вендерс. Все их фильмы пришли в Соединенные Штаты через наш фестиваль. То же и с независимым американским кино. Задолго до теперь знаменитого фестиваля Sundance, уже в 1978 году, когда еще сам термин был вновь, фестиваль показал специальную программу фильмов независимых режиссеров. В более недавние времена Нью-Йоркский фестиваль открыл Америке новое китайское и иранское кино.
Какую главную цель ставит перед собой фестиваль?
Мы видим фестиваль мостом между миром арт-фильмов и коммерческим прокатом. Мне ненавистна мысль о том, что карьера фильма завершается фестивальным просмотром. Мы хотим, чтобы все фестивальные фильмы пошли в широкий прокат по всей стране. Это, конечно, очень трудно. Мы все-таки не рынок, а витрина мирового кинематографа. Однако наш пример показывает, что и у этих фильмов есть своя аудитория.
Ричард, как вы, выдающийся знаток, эксперт, оцениваете сегодняшнее состояние мирового кино?
Прежде всего, рядовые зрители просто не отдают себе отчета в том, сколько фильмов сегодня снимается. Это головокружительная цифра. Картин несравненно больше, чем было раньше. Правда, во многих европейских странах кинопродукция уменьшается. Но зато настоящий бум переживают кинематографы многих других регионов. В Китае, в Таиланде, в самых разных уголках света. Поэтому я думаю, что в целом состояние кинематографа можно назвать вполне здоровым.
Что вы скажете о современном кино России?
Я скажу, что в России живет величайший из ныне живущих режиссеров – Алексей Герман. Мое восхищение им безгранично. Все мы ждем его новой работы, которая, надеюсь, появится в следующем году. Он настоящий мастер. Каждый его фильм я воспринимаю как событие в истории кино. Мне чрезвычайно понравилась его последняя картина «Хрусталев машину». Для меня, человека, лишенного всякого советского опыта, этот фильм – художественное выражение сюрреального времени, когда в последние дни Сталина все казалось невозможно странным, и все-таки жизнь продолжалась. Я знаю о той эпохе только то, что читал о ней, но Герман сумел запечатлеть ее так отчетливо и ярко, так визуально выразительно, что мне кажется, я сам жил в это время. Я думаю, через 5-10 лет Хрусталев займет свое место в истории как одна из вершин кинематографа 90-х. Собственно, это уже происходит. Фильм все чаще появляется в списках лучших лент конца 20 века. Я уверен, что рано или поздно мы, зрители, нагоним эту картину.
Ричард, мой последний вопрос связан с личным воспоминанием. На вашем фестивале я познакомился с Сергеем Параджановым. Более яркого человека я в жизни не видал. На меня он произвел неотразимое впечатление, а на вас?
Параджанов, у меня с ним связаны самые теплые воспоминания. Он приехал в Нью-Йорк в 87 году, чтобы представить на нашем фестивале свой фильм «Ашик Кериб», который, увы, оказался его последним. последней работой. Вы знаете, я помню каждую минуту, которую мы провели вместе. Сила его личности была такова, что вы ценили всякое мгновение. Он был полон жизни и мудрости, человек редкого ума и чувства юмора. Больше всего мне запомнился один эпизод. Я отвез Параджанова в отель ранним вечером, а утром заехал за ним, чтобы отвезти на просмотр Ашик Кириба и пресс-конференцию. За этот короткий отрезок времени, неполные сутки, он преобразил свой гостиничный номер. Параджанов успел сходить в магазин и купить какие-то узоры, цветную бумагу, фольгу. Войдя к нему, я увидел неузнаваемую комнату. Обычный номер в отеле стал художественной галереей.
Разговор о юбилейном Нью-Йоркском кинофестивале и его новых открытиях продолжит ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Андрей, я предлагаю начать наш разговор о 50-м Нью-Йоркском кинофестивале с Ричарда Пенни, о котором только что говорили уже. Какие у вас отношения сложились с этим человеком?
20 с лишним лет тому назад он пригласил меня впервые в Америку, и я представлял свой фильм «Толкование сновидений» в Линкольн-центре и в Музее современного искусства. А в этом году, в январе, он представлял мою картину «Мой отец Евгений» на еврейском кинофестивале в Линкольн-центре и вел сессию вопросов и ответов, и в самом конце, когда уже все вставали, я помню, я сказал, что мне особенно приятно, что мы показывали сегодня фильм с Ричардом, благодаря которому я, собственно говоря, оказался впервые в Америке. Ричард – человек, который обладает совершенно уникальным знанием кино и людей, которые работают в кино. У него за эти годы сложились профессиональные отношения с кинематографистами во всем мире. И мне было очень приятно, например, что Аббас Киарастами, который приехал и представлял свою картину «Like Someone in Love» в этот раз в Нью-Йорке, Аббас сказал, что в этот раз я приехал для того, чтобы отдать дань уважению Ричарду, который уходит с поста программного директора. Гигантский срок, 25 лет, возглавляет программный отдел Линкольн-центра.
Ну, а теперь о фестивале.
Из интересного в этот раз мне удалось посмотреть фильм «Fill the Void», то есть «Заполнить пустоту», снятый в израильской ортодоксальной еврейской общине. Режиссер Рама Берштейн пришла в кино уже взрослым человеком, и это ее первый фильм. Рама рассказывает о жизни внутри общины, так как она и сама является ортодоксальной еврейкой. Первый фильм «Рамы» уже получил несколько призов на международных кинофестивалях, и в том числе исполнительница главной роли Хадаса Ярон получила приз за исполнение главной роли не больше, не меньше, чем в Венеции. Фильм начинается с совершенно замечательной, смешной и очень точной сцены. Мама и дочка в супермаркете. Девочка катит перед собой пустую тележку. Они что-то ищут в магазине. Девочка смущена, мама решительна. После нескольких, очевидно, нерезультативных передвижений по супермаркету с этой грохочущей, нелепой, пустой тележкой, мама звонит кому-то по мобильному телефону. Несколько реплик, и она говорит дочке: «Он в молочном отделе». Мама решительно направляется в молочный отдел, дочка следует за ней. В молочном отделе они видят его. Он – это молодой парень в шляпе, с пейсами, в очках, в черном костюме, фальшиво тщательно изучающий надпись на банке йогурта в молочном отделе. Парень смущенно очень смотрит на маму и девочку и смущенно также опускает глаза. Смущена девушка. Мама довольна. Мы понимаем, что это были смотрины.
אדון שטרייכר, רית קומנדלמן, שלום. אנחנו לא מוצאות אותו. הוא גם קרר של החלב. שירה, מה את אומרת?
История, рассказанная в фильме, это история молодой 18-летней девушки Ширы, которая влюбилась в одного парня, вот этого, которого мы видели только что, но выйдет замуж за другого. Почему? Потому что ее старшая сестра умирает во время родов. Нет, здесь не будет никакого вульгарного предупреждения со стороны семьи. Героиня Ширы делает свой собственный выбор. И так складываются обстоятельства, и к этому подсказывает судьба, и многое-многое другое. Следуя за перипетиями главной героини, мы, конечно же, много узнаем о принятом и непринятом в ортодоксальной еврейской общине. После первой сцены в супермаркете празднование Пурима в семье Ширы. Ее отец раввин. В дом приходят мужчины, усаживаются за стол, поют и довольно много и основательно пьют. Я всегда знал, что Пурим – это что-то вроде еврейского дня Святого Патрика, и что все правильные евреи прилично выпивают в этот день. Но интересно другое. Каждый, кто пришел в гости к раввину Мендельману, по очереди подсаживается к нему, сидящему во главе стола. Раввин каждому наливает полный стакан вина и спрашивает, чем я могу вам помочь. И каждый рассказывает в ответ о своих бедах и проблемах. И каждому раввин дает денег из пачки, которую он держит под столом. И каждому желает счастливого Пурима. И в фильме много таких этнографических, ярких, очень интересных, сочных деталей. Одна из них совершенно ослепительная. Когда люди приходят к другому раввину обсудить семейную ситуацию, тонкую, деликатную, щепетильную, но к нему рвется на прием старушка. Раз, два, три, и она заходит, наконец. Он говорит, чем я могу вам помочь? Она говорит, у меня никого нет. У меня нету близких, у меня нет соседей. Мне нужно купить плиту. Несоразмеримость и несопоставимость проблемы семейной драмы, которую, так сказать, должен решить раввин, и плиты, кажется нам совершенно очевидно. Что мы видим в следующей сцене? Раввин показывает старушке, какая у него дома плита, подойдет она ей или нет. Это была ослепительно смешная сцена, в зал я принимал совершенно замечательно. Картину очень хорошо принимали. Фильм, на мой взгляд, неровный. Он то начинается, то останавливается, есть замечательные точные сцены, есть, к сожалению, сцены очевидные и проходные, но для первого фильма, который получил приз в Венеции и был так тепло принят в Нью-Йорке, я считаю, это большой успех. На фестивале нашлось место и для авангарда. Были показаны два фильма Натаниэля Дорского «Август» и «После», и второй фильм называется «Апрель». Дорский не подходит в действительности ни к категории строго авангарда, ни к категории экспериментального кино. Хотя он снимает фильмы по-прежнему всю жизнь 60-х годов на 16-миллиметровой кинопленке, без звука. Они нарочито старомодные и возвращают кинематограф не только к своему дозвуковому началу, но к его сущности, к движущимся на экране изображениям, открытым многим интерпретациям. И это очень важно. То, чем занимается Натаниэл Дорский, это кинопоэзия. Его картины передают состояние автора, передают его внутренний мир, который состоит из пластических наблюдений, состояний природы, жанровых сцен на улице. Например, одна монтажная фраза, помню, была построена как соединение ярких цветовых пятен, вырванных из общего потока улицы. То красный кулек, то ярко-зеленый воздушный шар, то какой-то синий кулек, мелькающий в человеческих руках. Вот это разные цветовые пятна, которые кочуют на экране. Фильм показывали в маленьком зале, максимум там было человек 100. Правда, очень заинтересованных зрителей, которые задавали Дорскому такие острые, интересные вопросы. И Дорский сам на них очень артикулированно, точно, хорошо отвечал. Он может объяснить, что он делает. И мне очень понравилось, в один из моментов перехода он сказал, знаете, больше всего я люблю на свете взять кинокамеру и уйти. Гулять ли по городу или быть где-то на природе. 5-6 часов одиночества, молчания и абсолютной сосредоточенности на то, чем я занимаюсь. И тогда что-то происходит. Мне это вот это что-то происходит, кажется, исключительно важно. Человек выходит с определенной предпосылкой, с сознанием, с тем состоянием, которое сегодня внутренне в нем. И мир откликается, камера фиксирует. И мне кажется, совершенно замечательно, что такие авангардные, маргинальные вещи, как то, чем занимается Натаниэл Дорский, были показаны в рамках такого большого, важного фестиваля, как Нью-Йоркский кинофестиваль. Есть место и фильмам Ханеке, и фильмам Дорского.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Андрей Загданский, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».